Глава 5. Им понадобилось несколько дней, чтобы добраться до окраины ниже средних болот, обширной и, по слухам, необитаемой страны, граничившей на западе с Колоколесьем и простиравшейся к югу до северного побережья Глиттергейста. Прошагав целый день по топким торфяникам, Манш счел вполне безопасным свернуть к югу в первый раз с тех пор, как они сбежали из города. Переправа через океан обещала серьезные проблемы. Там, где Глиттергейст соприкасался с южной оконечностью торфяников, портов не было и в помине, но Джон Том вынужден был согласиться с Выдром, что едва ли стоит идти вдоль побережья обратно на восток, к устью Вертихвостки. В Ярвле и других тамошних портах их наверняка подстерегают слуги Цанкресты. Сами же торфяники выглядели не слишком живописными, но ничуть не страшными, и Джон Том терялся в догадках, как им удалось приобрести столь зловещую репутацию. По слухам, любой, кто сюда приходил, обратно уже не возвращался. Нечего сказать, хорошее утешение для тех, кому предстояло тащиться через эту болотистую глушь. Унылость местных пейзажей лишь изредка нарушалась красными железистыми натеками на серых обнажениях коренной породы. Деревья там не росли, встречались лишь редкие кусты и сиротливые островки травы, с неба не сползал серый покров туч, морось и туман нагоняли на путешественников тоску. Один лишь Мадж не поддавался ей. Казалось, ничто не намерено воспрепятствовать их продвижению. И никто. Издали до них то и дело доносились бессмысленные крики и жалобное завывание, однако ни одна живая душа не рисковала приблизиться к бивуаку. Они забирались в самое сердце болот, куда, вероятно, не проникал еще никто. Ландшафт постепенно видоизменялся, причем отнюдь не к лучшему. Исчезла последняя корявая поросль, здесь, в чертоге вечной сырости и тумана, царили грибы. Огромные шляпки съедобных грибов и поганок осыпали проходящих под ними мириадами спор. Иные из этих кособогих уродин обладали стволами толщиной с можжевеловый куст, тонкие полупрозрачные ножки других устремлялись к перенасыщенному влагой небу. Напрасны были попытки найти здесь яркие краски, способные отразить нагнетаемую местностью тоску. Преобладали коричневые и серые тона. Даже редкие темно-бордовые и болезненно-желтые пятна не дарили отдохновения от монотонного парада уныния. Пятнистая растительность перемежалась полосатой. На глаза беглецам попался даже гриб в клеточку, напомнивший Джон Тому неевклидовы шахматы. Печеночник частенько доставал человеку до пояса, а лишайники и мох срастались в толстый податливый ковер, и в нем многие лапы утопали по лодыжку. Коренные граниты были обезображены едкой жидкостью, выделяемой ползучими грибницами, и над всем этим дичайшим пейзажем висела неизмеримая толща отмерзших и окаменелых надежд. Первые два дня путники выдерживали скорость, но затем она пошла на убыль. Теперь на привалах они дольше спали и меньше времени уделяли трапезе, равнодушно съедая вынутую из котомок или найденную по дороге пищу. Почему-то во рту любая еда становилась пресной и жесткой, а после камнем давила на желудок. Свежая дождевая вода не утоляла жажду, и от нее оставалось металлическое послевкусие. Они провели на торфяниках почти неделю, прежде чем Джон Том наткнулся на скелет. Как и все недавние находки, это вызвало у его спутников лишь равнодушное бормотание. «Ну и что?» — проворчал Мадж. «Это ни черта не значит». «Я сажусь», — сказала Роза Рык. «Устала». Устал и Джон Том, но вид ярко-белых костей, торчащих из ржавчины и плесени, пробудил его настороженность от летаргического сна. «Мне это не нравится», — произнес он. «Здесь творится что-то очень подозрительное». «Если ты насчет отравы, приятель, то ошибаешься», — Мадж показал на окружающую растительность. «Я остерегался. Все, что мы тут подобрали и сожрали, было съедобно, хоть и хреновато на вкус». «Везунчики», — вздохнула Роза Рык, — «а для меня никакой дичи. Вот и пхиходится, не только овощи есть, но и эту пакость. Клянусь, до сих пор я никогда в жизни не ела такой мягкости. Нудно, тоскливо, невкусно. Неужели вы не видите, что происходит?» — спросил друзей Джон Том. «Чувак, да чё ты всполошился?» Выдор улегся на пружинистую маховую кочку. «Угомонись, глотни чего-нибудь». «Да». Роза Рык сняла пояс с мечами. «Давайте посидим, отдохнем. Куда спешить? Погони не видать и не слыхать, да и вряд ли нам суждено с ней повстречаться». «Она права, приятель. Выбери местечко помягче, да присядь. Послушайте, вы...» Джон Том хотел придать своему голосу твердость и тут же с испугом обнаружил, что с языка слетают блеклые, начисто лишенные эмоций слова. Ему было тошно. Он казался себе полным ничтожеством. Что-то его угнетало с первого шага по болотистой почве торфяных болот. Не только унылость окружающих пейзажей, нечто куда более опасное, неотвратимое, словно сумерки души. Оно все глубже проникало в его сознание, разъедая волю, разлагая веру в себя. В конце концов, оно могло разрушить и тело. Скелет служил тому наглядным доказательством. Враг терпелив, умен и очень расчетлив, сообразил Джон Том. Надеясь отвоевать у него свой энтузиазм, он повернулся и закричал в пустыню: «Кто вы такие? Зачем это делаете? Чего вы хотите?» Чувствовал он себя при этом круглым дураком. Даже хуже, чем дураком, так как понимал, что спутники сочтут его психом. Но они промолчали, хотя для него куда предпочтительней был бы скепсис. Вокруг путников еще плотнее сгустился дух безнадежности, на торфяниках царил покой. В одном юноша был совершенно уверен — колдовство тут ни при чем. Слишком медленно, слишком вкрадчиво действовал враг. Надо было что-то предпринять, но ничего не приходило в голову, кроме мысли о том, как будет глупо, если они, сумевшие вырваться из гнилых горшков, дадут погубить себя самой что ни на есть ерундовой ерунде — меланхолии. Он опешил, услыхав тоскливый голос. «Разве ты еще не понял?» «Кто это сказал?» Юноша завертел головой, но никого не увидел. «Я!» — голос принадлежал восьмифутовому грибу охряного цвета, стоявшему слева от Джон Тома. Растение слегка кивнуло в его сторону пятнистой шляпкой. «Да и я мог бы так сказать», — произнес другой гриб. «И я!» — вступил в разговор третий.